Продолжаем читать 25 слово преподобного Аввы Исаии из первого тома Добротолюбия. И кратко задержимся на седьмом абзаце, который не успели прочитать в прошлый раз. Но скажет кто: «Я стал быть в нем через крещение». Жизнь же сделать соответственной тому не могу. То есть я живу во Христе, потому что крестился, но уподобиться Христу по жизни не могу. Послушай, возлюбленный, всеконечно приемлющий крещение приемлет его в упразднение греха, как сказал апостол: «С погребохомся убо ему крещением в смерть, да упразднится тело греховное, яко к тому не работайте нам греху, ибо невозможно Христу пребывать с грехом вместе. Поэтому, если вселился в тебя Христос, то грех умер». Это небольшое такое рассуждение Аввы Исаии о крещении, которое он начал еще в пятом, в шестом абзаце, говоря о том, что человек, крестившийся, он должен быть мертв для греха. И такова мысль церкви, таково свидетельство церкви о таинстве крещения. Таково свидетельство апостола, на которое здесь ссылается Авва Исаии, это именно отрывок из того апостола, апостольского послания, послания апостола Павла к римлянам, которое читается во время совершения таинства крещения. И это свидетельство самого Христа о том, что действительно ученик его должен уподобиться Христу в том, чтобы распяться, сораспяться с ним, понести крест свой, отсечь волю свою, возненавидеть самого себя. И, конечно, вот в таинстве крещения это все осуществляется. Но, кроме того, об этом свидетельствует опыт древних святых. И, конечно, любой человек ныне, вступающий под своды храма, стало быть, некогда принявший крещение, он всегда в этом случае задает недоуменный вопрос: ну как же так, как грех мертв? Я крестился, и крестился в сознательном возрасте, не ребенком, но вот грех во мне не умер, он живет, как живет, так и жил. А вот апостол Павел, Христос, Авва Исаия пишет, что так быть не должно. Почему же грех продолжает во мне жить? Важно понимать, что таинство, любое таинство, и таинство крещения в том числе, оно не является некой магией, не является неким магическим действием, где произнесение определенных слов, правильное произнесение определенных слов обеспечивает объективно максимальный результат. Тогда бы надо было открывать, то есть не церковь, а школу чародейства и волшебства, где учили бы произносить правильно заклинания. Кто-то бы, может быть, и мечтал бы о такой школе, но на самом деле, с точки зрения, скажем, истинного представления о бытии, это привело бы к великой несвободе человека. На самом деле, да, человек в глубине души мечтает быть волшебником, кто-то для удовлетворения страстей, кто-то для видимого служения ближним, вот бы и сделать бы так, но на самом деле все это лишает человека свободы. И если бы это было не так, Христос бы принял предложение духа тьмы и сделал бы чудо. Вот. Но он этого не делает, потому что это разрушает человеческую свободу, а нет ничего для Бога ценнее человеческой свободы. Совершенно не случайно он даровал человеку это удивительное сокровище быть свободным, возможность обрести свободу. Так вот, магические действия не работают, и любое таинство, оно осуществляется и действуется в меру веры человека. То есть буквально как в одном месте евангельского текста по церковно-славянским, очень нравится это звучание, «повереваю буди вама». То есть, попросту говоря, по вере вашей да будет вам. Так вот, вот эта вот вера наша, она является тем условием, которое делает действенным любое таинство, в том числе и таинство крещения. А для нас вера во Христа, когда мы приходим креститься, вера во Христа, она для нас практически ничто. Ну да, в Бога мы верим. Приходя креститься, вот современный, по крайней мере, человек, когда он приходит креститься, в Бога он, ну, как правило, он верует. Но надо, чтобы таинство стало действительно тем силой, мощью, которая способна изменить человека, для этого надо верить во Христа, а не только в то, что Бог сам по себе существует. Но о Христе мы ничего не знаем и знать не хотим. Да, мы высиживаем, иногда и не высиживаем, огласительные беседы, но все, что говорит человек, нам не интересно. Нам просто нужно формально высидеть определенное количество бесед для того, чтобы иметь возможность креститься. 3, 12. Только уж скорее давайте. Вот уже истомилась душа, надо креститься. А все эти слова, они непонятные, неинтересные, не нужны. Да какая разница, кто такой Христос, зачем он нужен, как надо жить. Это все не важно. Вы меня крестите, а там уж я разберусь. Что мне со всем этим делать? И вот, поскольку мы не хотим знать ничего о Христе, мы не хотим подклонять свои души под благое иго Иисуса Христа, мы не хотим примерять на себя одежду Его заповедей, мы не хотим любить Его всем сердцем своим, всем помышлением своим. Нам сказали об этом, мы согласились, но мы не собираемся этого делать, все равно себя или детей, или еще что-нибудь похуже. Мы любим больше всего на свете, а вовсе не Бог. И вот потому, что мы относимся к крещению формально, ничего и не происходит. А раз формально, то значит, формальным является и наше отречение. Каждый христианин, когда он крестится, он говорит определенные слова отречения от сатаны и всех дел его, всех ангелов его, всего служения его, всей гордыни его. Он трижды отрекается от него. И вот это отречение он должен сделать. Это один из самых сознательных поступков должен быть в жизни всякого человека. Он должен мысленно прочувствовать каждую свою страсть, каждый свой грех, всю свою гордыню, которой он жил до этого, все свое тщеславие, раздражение, похоть, зависть, стремление к наслаждению, к удовольствию. В общем, все вот это, всю мерзость свою он должен объять одним духовным порывом и сказать: ненавижу все это, ненавижу, отрекаюсь, не хочу так больше жить, ничего этого я больше не хочу, я отрекаюсь от всего этого, и сбросить это, как одежду грязную, перед тем, как он входит в купель. Конечно, для этого перед крещением существует исповедь, не та формальная, которая иногда есть, чаще всего нет, а полноценное, когда человек отрекается перед лицом Христа от всего того, что он считает мерзостью. А поскольку человек не сознает всю эту мерзость, а то, что создает, сознает мерзостью, наполовину от этого отрекаться не хочет, а из того, что он все-таки формально отрекается, но отрекается не с полнотой, не решительно, а все-таки думает, что, ну вот, конечно, да, вот нехорошо бы, не хочу, Господи, делать, но нравится мне это. Нравится. В глубине души он это понимает и чувствует. Ну, неделю подержусь, а там как Бог даст. То есть потом согрешу. И поэтому грех остается. Мы его не выбросили из себя. Мы не отверглись от него. Поэтому он остался с нами. Мы не реализовали возможность крещения. Мы не использовали на все 100% ту силу, ту мощь, которая находится в крещенской купели и в тех печатях, которые миром накладывает на нас Бог, даже не священник. И вот поэтому все это, да, действует, да, ведь мы же все-таки веровали. Мы веровали, мы что-то знали, что-то стремились. Это была очень слабая, очень немощная, очень маленькая вера, неосознанная, такая вот непродуманная, скукоженная, неопрятная. Но мы пришли к Богу. К Богу. И Он всегда немощных врачует и оскудевающих восполняет. И Он дает нам благодать все равно, если мы веруем. Он все равно нам дал эту благодать. Дал, но теперь нам придется вот с этим грехом, который мы не выбросили перед крещением, придется бороться всю свою жизнь. Мы его оставили, мы утаили, спрятали его в недрах своих души, потому что любим его, потому что привязаны к нему. Но мы пришли к Богу, и Бог вошел в нас, поселился в нас, сошел силы своего духа, а они с грехом вместе существовать не могут. И огонь начинает жечь и попалять этот грех, вызывая в нас ненависть к греху. Это сказать легко. На самом деле все, кто прошли и проходит через это в процессе своей жизни, знают, как это мучительно, муторно, трудно, постепенно, всякий раз от исповеди к исповеди, от плача к плачу, ненавидеть себя за то, что мы делаем, ненавидеть саму вот эту вот возможность, саму ту силу, которая побуждает нас делать вновь и вновь, но виноваты мы сами. Мы тогда перед купелью все это до конца не возненавидели, не отторгнули, не выбросили. Нет, ничего не потеряно. Мы в Боге и силой Божьей боремся с этим грехом, выжимая его, но могли бы и иначе, так как целитель Пантелеимон или Георгий Победоносец, которые делали это целиком, сразу, отвергали весь грех и могли посвятить себя Богу. Дальше мы прочитаем 25-й абзац 25-го слова. «Видишь, как идущий по стопам Господа нашего Иисуса Христа, после того, как был врагом и змеем, превращается в жезл, и никто из врагов не противостоит ему. Таинство это велико есть. Поэтому, если змей посеет яд свой в нас, поспешим воззреть на восшедшего на крест. Все эти страдания, крест, смерть сделали ему ради нас. И он все претерпел, не изменившись, не оскорбившись, не озлобивших, на озлобивших его, не сказал жесткого слова, но прибыл неподвижен, подобно медному змею. Итак, если будем внимать ему и последовать стопам его, то здравы будем от угрызений скрытых змей». сила и помощь его есть, сказавшего, якоже Моисей вознесе змею в пустыне, так и подобает вознестися сыну человеческому, да всякий, веруя в он, не погибнет, но имать живот вечный. Се и есть следовать по стопам его, чтобы быть здравыми через него. Как же бываем мы здравы, если веруем, что он силен есть к тому? Ибо к угрызенным в пустыне не сам змий медный приходил врачевать их, но угрызенный змием с верой возревал на него и становился здравым. Там много было умерших от змий, потому что не поверили Слову Божьему, как сказал апостол, «Не да искушаем Христа, якоже они искусиша, и от змий погибоша». Слово о кресте, которое здесь произносит Авва Исаия, оно написано в контексте беседы Иисуса Христа с Никодимом. Также здесь ссылается и, ну, каждый, наверное, помнит этот эпизод, когда Никодим пришел в гости ко Христу, побеседовать с ним тайком, страха ради иудейского. И спрашивают его о спасении души, а Христос ему говорит, что как Моисей вознес змея в пустыне, так и сыну человеческому надлежит быть вознесенным на крест, чтобы всякий верующий в него, то есть вознесенного Иисуса Христа, не погиб. Очень интересный, на самом деле, образ, если его внимательно и дотошно разбирать. Но мы дотошно разбирать не будем, нам важно другое. То есть вспоминается Христом и потом апостолом Павлом, и в данном случае Авва Исаия, вспоминается известный эпизод, описанный в книге «Чисел», когда за ропот, за нарушение заповедей Божьих на израильский народ обрушилось огромное количество змей. И как только змея кого-нибудь кусала, человек сразу, ну не сразу, через какое-то время умирал, но очень быстро. И люди стали помирать. Спастись не было никакой возможности. И тогда Моисей сделал медного змея, изображение змея, и вознес его на жезл большой, так, что было видно всем. В Русском музее есть очень хорошая картина, очень большая, очень хорошо, талантливо написанное. Вот кто находится поблизости где-нибудь в Санкт-Петербурге, обязательно нужно сходить и посмотреть, постоять перед этой картиной, почувствовать. Там очень точно переданы чувства людей. И, может быть, что-то изменится и в нашей вере, в нашем отношении ко кресту. Может, мы почувствуем, что такое крест, пережив нечто перед этой картиной. Так вот, Моисей возносит этого змея, и отныне каждый человек, который укушен змеей, стоит только ему посмотреть на змея, как укус становится бессильным. Он излечивается, этот укус. То есть следы от зубов остаются, но яда в теле нет. Еще укусили, еще посмотрел, еще укусили, еще посмотрел. То есть сколько бы раз тебя змеи не кусали, ты смотришь неотрывно на вознесенного змея и имеешь силы идти дальше. Потому что яд не уничтожает тебя. Из-за этого взирания на медного змея человек исцеляется от любого впрыснутого в него через укус яда. И вот этот, очень именно на этот эпизод указывает Христос, подводя итог, так и Сын Человеческий, когда вознесен будет подобно змеям, то всякий верующий в это вознесение, если он посмотрит на вознесенного на кресте Христа, то он спасен будет, он исцелится. От чего? От того укуса, которым укусил человека грех. То есть он создает такой на основании известного ветхозаветного сюжета, Христос как бы ставит, да не как бы ставит себя на место медного змея, восприемля те же самые функции, что были у этого медного змея, усваивая себе, вознесенному на крест, вот эти самые функции. То есть отныне я, будучи вознесенным на крест, обладаю силой не меньше, чем обладал медный змей, сделанный Моисеем. Так что каждый, кто будет укушен змеем, сатаной ли, грехом ли, в данном случае эта разница не принципиальна, по сути, онтологически это одно и то же, то стоит ему только посмотреть на вознесенного на кресте Сына Божьего, как яд, впрыснутый в человека, в душу человеческую, через совершенный им грех, тут же делается бессильным. Только надо посмотреть на крест с верой. С верой во что? С верой в то, что это зрение меня исцеляет. Это совсем другое дело. Читать о ветхозаветных историях очень интересно. А представим себя на месте этих людей. Вот висит не змея, висит медный змей. Просто висит. Тебя укусила змея, больно. Яд начинает действовать. И ты должен, вместо того, чтобы делать какие-то припарки, там, вот что-то прижигать, прирезать, вколоть сыворотку, ты вместо этого должен посмотреть на змея, который там вот на кресте где-то медный висит. Как это может не помочь? Никак. Это глупости. Просто глупости. С чего ради вот он, этот змей, там в 100 шагах, а может в 500 шагах, может в километре. Ну, посмотрю на него, и что сделается? Вы войдите в состояние этого человека. У него реальная проблема, его змея укусила. Причем там медный змей? Какое он имеет отношение к моему укусу? Нет никакого смысла в этом. Хоть бы умереть по-человечески дали. И не случайно Авва Исаия цитирует здесь апостола Павла, послание к Коринфянам, первое послание, 10 глава. «Не станем искушать Христа, — пишет апостол Павел, — как некоторые из них искушали и погибли». То есть многие, Авва Исаия здесь говорит про это, многие погибли в пустыне, будучи укушенными змеями, потому что не поверили, что посмотреть на змея, смотрение, взирание на змея им поможет, поэтому погибли. А может, кто-то думал, да что я буду смотреть, пялиться на этого змея, Бог что-нибудь так не может мне помочь, что ли? Ну, при чем тут змей вообще? Какая разница? Бог, если меня любит, он может помочь просто так. Господи, помоги. Ну, помоги мне, Господи, укусила меня змеюк проклятая. Ну, исцели ты мою ногу. Ну, что тебе трудно? Ну, да, я знаю, что я должен посмотреть на змеи. Ну, не хочу я смотреть туда. Ну, я не понимаю в этом смысла. Какая тебе разница, как ты меня будешь исцелять? Ну, что так не можешь исцелить? Ведь я же прошу тебя. Я же уповаю на тебя. Я же взываю к тебе. Ну, почему ты не можешь меня? Ну, и все, и наступила агония. И человек больше ничего не говорит. И он с недоумением является в тот мир, Господи, почему? Говорит, ты сам виноват. Я дал тебе лекарство. Я его дал. Надо было просто посмотреть на змея. Почему ты упрямо не хотел этого делать? Почему? Почему ты не послушался? Почему ты не покорился тому правилу и той норме, которую установил я? Ты стал выдумывать себе свои собственные пути ко спасению, которые я не назначал и не определял. Ты сам себе придумываешь правила, не мои, свои собственные. То есть в глубине души ты на самом деле не подчиняешься моей воле и не подчиняешься моим решениям. Ты только по видимости чтишь меня и просишь, чтобы я тебе помог. А на самом-то деле тебе очень важно, чтобы помог я тебе не так, как другим. Ты хочешь быть избранным, ты хочешь иметь особые полномочия, ты хочешь не принимать установленного правила жизни, ты хочешь быть в особенных со мной отношениях, а не быть послушным до смерти, даже крестной, как это делает сын мой. И вот человек, он должен именно послушаться и принять ту истину, то орудие спасения, которое даровано человеку. Крест, на котором изображен распятый Иисус Христос. Этот крест имеет ту же силу, но больше на самом деле. Но нам в данном случае это не принципиально важно. Но как минимум ту же силу, которой обладал медный змей. Только правило то же самое. Если человек укусил сатана, если человек укусил грех, если он впал в какой-то грех, надо воззрить на того, которого пронзили. Надо подойти ко кресту. Надо воззреть на крест, который находится в келье у человека, на стене. Достать его из шкафа, где находятся самые сильные лекарства. И шкафчик заперт на ключ. Там среди самых сильных лекарств обязательно должен лежать распятие, к которому прибегаем в таких случаях. И мы берем и это распятие, смотрим на него. Смотрим сначала и понимаем, что там Христос победил грех, победил сатану своей смертью. Значит, он победил грех, которым я сегодня согрешил или вчера. Он победил сатану, который меня запнул опять и заставил исполнить волю свою. И я с благоговением и верой, что сила этого греха и сила сатаны упраздняется этим крестом, припадаю, как одна бабушка-прихожанка на приходе у нас есть, она, когда подает крест, просто вот губами в него впивается, как бы высасывая из него силу. Ну, у нее очень тяжелая жизнь, она слепой человек, но она понимает то, что не понимают многие зрячие, ту силу, которая струится, истекается и будет истекаться до последнего дня мира с креста, на котором распят Иисус Христос. Не потому, что это, скажем, какой-то чудотворный крест или мощевик, или он сделан из золота или серебра, или из драгоценных камней, потому что он крест, на котором, который изображает распятого на нем Сына Божьего и Сына Человеческого, победившего грех, смерть и дьявола крестом своим. И вот эта вера в силу животворящего, не случайно он так называется, животворящий креста, и исцеляет человека от последствий греха, которого он сделал. Душа очищается, тоска уходит, мир возвращается. Есть силы жить дальше, дождаться исповеди, прийти на исповедь, исповедать, причаститься и жить дальше. Но вот эта сила креста нами до конца, до сих пор, так и остается недооцененной. И именно по этой причине он выносится в определенные дни, в том числе и в день, в середине Великого Поста, чтобы человек испил истекающую из этого креста силу и умертвил бы те произрастания уныния, тоски, зависти, сребролюбия, жадности, которые гнездятся, как змееныши в человеческой душе. Нет такой вот, не оставил Бог народ свой. Он дал ему очень много. Не оставил Бог народ свой, он дал ему очень много. И одно из этих удивительнейших даров – крест, на котором был распят его сын.